МГУ – уникальное явление в системе высшего биологического образования в России. Вот уже полвека на биостанции проводят летнюю практику сотни студентов, будущих биологов, геологов и географов. О ее истории и сегодняшнем дне рассказывает директор станции, доктор биологических наук, профессор Александр Цетлин. С ним беседует Александр Марков.
Если спросить у любого выпускника биологического факультета МГУ о его самом ярком впечатлении за годы учебы, я уверен, что большинство назовет летнюю практику на Беломорской биологической станции. ББС – это не только место, где студенты разных специальностей знакомятся с морской фауной и флорой, и где множество ученых-биологов, и не только биологов, проводят важные научные исследования. ББС – это еще и какой-то особый мир, где стараниями нескольких поколений самоотверженных энтузиастов, влюбленных в этот северный край и в биостанцию, была создана совершенно уникальная атмосфера какого-то бескорыстного научного творчества, сотрудничества, и те, кому хоть раз довелось там побывать, никогда этого не забудут. Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась ББС?
Биостанция была основана в 1938 году в результате двух событий, что ли. Да? Во-первых, на биологическом факультете было решено, что нужна биостанция. Было решено, что место для такой станции надо искать на Белом море.
А почему именно на Белом? Почему не на Черном?
Во-первых, Белое море ближе к Петербургу и Москве. Во-вторых, Черное море очень сильно опресненное, и фауна Черного моря довольно-таки бедная. Кроме того, в Черном море нет приливов и отливов, и любой материал надо добывать с помощью каких-то судов, которые должны выходить в море, что-то там драгировать, тралить, ловить. В общем, это хлопотно и организационно сложно, гораздо сложнее, чем просто экскурсия по берегу моря во время отлива. А дальше было вот что. Кафедра зоологии беспозвоночных организовала экспедицию. И это была такая серьезная экспедиция. Я думаю, километров 300 с лишним. И они выбирали место для биостанции.
То есть это перед самой войной фактически начинали строить биостанцию?
Да. До войны была только сторожка со сторожем. После войны все надо было начинать совсем с нуля, но сменилось несколько директоров. Первый директор был Георгий Михайлович Беляев. Но, по-моему, туда даже не доехал. Потом назначили Петра Владимировича Матёкина. А потом уже директором стал Николай Андреевич Пирцев. Николай Андреевич отправился на эту биостанцию, которая была от избушки сторожа, еще какой-то бани или сарая. И дальше станция начинает расти, как на дрожжах просто. Два лабораторных здания деревянных, которые стоят до сих пор. Оба дома были собраны Николаем Андреевичем со сторожем и егерем с Великого за две зимы.
До сих пор местное население как-то связывает неразрывно биостанцию с именем Перцева. Вот они редко говорят, я поехал на ББС, они говорят, я к Перцеву поеду.
Надо отдать должное Николаю Андреевичу, он был сам яркий человек. И вообще количество ярких людей, которые прошли через станцию, которых только Николай Андреевич мог вообще выкопать, и потом они расцветали на биостанции такими волшебными цветами. Откуда-то Николай Андреевич, которому всегда нужны были технические люди, выкопал специалиста по истории автомобилей. Замотин его фамилия. Это был очень яркий человек, который со своими не менее яркими, надо сказать, приятелями, им было положено приобрести в Москве трактор и отправить его вагоном в Кандалакшу, чтобы оттуда можно было забрать и привезти в Паекант. Они пропустили все возможные сроки отправки этого трактора, и когда пришло время все-таки трактор этот двигать на биостанцию, он этот трактор мало подразобрал. Потом выпросил по случаю приятелей автобус. Снял с автобуса крышу, поставил трактор внутрь, собрал, одел крышу. Сзади к автобусу приспособили автомобиль ЗИЛ, потому что Замотин в это время как раз этот автомобиль ЗИЛ предполагал реставрировать. И вся эта штука, лишенная каких бы то ни было документов, кроме как документы на трактор, двинулась известным трактом на биостанцию. Кажется, что эту штуку должны были остановить на первом милицейском посту и как бы остановить навсегда. Ничего подобного. На первом посту их, конечно, остановили. После чего им было рассказано милиционерам про биостанцию, про трактор. И этому автопоезду была дана абсолютно зеленая улица. Он без всяких проверок благополучно доехал до биостанции. Дальше Замотин, оказавшись на работе там на биостанции, первое, что он сделал, он разобрал все наши старые автомобили и разложил по банным шайкам. Когда от Замотина со скандалом требовали, что нам... Замотин говорит, я их ремонтирую. Что вы их ремонтируете? Нам завтра нужен самосвал. Хорошо, говорил дам. Завтра будет самосвал. К утру действительно из этих тазов собирался грузовик. От него был двигатель. Из двигателя торчал руль. Было сиденье. А сзади был кофр. Ничего лишнего не собиралось. Конечно, страсти кипели колоссальные. И это тоже важная сторона жизни биостанции, вот эти страсти. Сейчас такие все вялые, что даже не помнят, что каждый год к концу июля, когда кончалась основная практика, обязательно были педсоветы, на которых каких-нибудь студентов изгоняли со станции за те или иные преступления. Ну вот эти формулировки, за которые изгоняли студентов, были самые фантастические.
Например, конечно. Можете?
В качестве одного из преступлений, которые инкриминировались студенту, было высказано такое, что он шел в лес под руку с девушкой, в другой руке у него было одеяло, и по глазам его было видно, зачем он туда идет. И это не к тому, что на педсовете сидели совершенно обросшие пуританскими правилами люди. Нет, просто атмосфера страсти и эмоций, она иногда вот такие выверты давала. Где-то в 60-х годах затеяли строительство большого аквариального корпуса. Это трехэтажный каменный корпус. И корпус этот позволил развернуть очень интересные работы. Там стали работать физиологи. Сравнительные физиологи. Это было вообще время сравнительной физиологии, вот эти 50-е, 60-е годы. Ну, как сейчас кажется, что мы с помощью молекулярной филогенетики можем решить все эволюционные проблемы, так тогда казалось, что физиология ответит на эти вопросы.
Молекулярная филогенетика – это когда реконструируют эволюцию живых организмов по последовательностям ДНК.
Да. Кроме того, ихтиологи очень интересные работы стали проводить. Фактически, это были те работы, которые послужили основой для разработки культуры морских рыб. И теперь, когда мы в магазине покупаем сёмгу норвежскую, это в значительной степени результат тех работ, которые провели у нас на биостанции.
И вот этот период расцвета на ВБС – это 60-е годы примерно?
Ну, трудно сказать, 60-е, 70-е, 80-е. На самом деле, всё-таки биостанция – это удивительная возможность самостоятельной работы для молодых исследователей. В этом отношении на станции, конечно, было очень здорово. И это особенность биостанции, потому что тебе что-то интересно, ну, возьми, посмотри, сделай. Тебе интересно, как питаются эти животные, ну, хорошо, возьми аквариум и
исследуй.
Сиди, смотри. Ага. На самом деле разрешали делать все, что мы хотим. Это считалось нормальным. И выросло, мне кажется, целое поколение каких-то моих сверстников, которые и не знали, что бывают руководители. Меня страшно раздражают студенты, за которых надо все придумывать.
Николай Андреевич в каком году умер?
Ой, по-моему, в 87-м.
Ну, вот где-то так совпало, что как раз вот перестройка пошла, да. Все эти вот кризисные события, и был некий период упадка на ВБС вот, после смерти Николая Андреевича.
То, в общем, да, станция на несколько лет впала в такое тяжелое состояние, когда директором стал Георгий Геннадьевич Новиков. Ну, в общем, она как-то разворовывалась. И...
Электричество там не стало, эту высоковольтную линию, по-моему, разобрали.
Ну,
там
высоковольтную линию разобрали, к несчастью, понимаете, я никогда, будучи все-таки отчасти деревенским беломорским жителем, я не могу себе представить, что если главный инженер станции находится на биостанции, а его семья находится в Паяконде, то это может быть сделано без его ведома. Так не бывает. Ну, дела эти закрыты, линию, даст Бог, восстановят.
Вы уже полтора года, да, являетесь директором
биостанции,
и многие связывают с вами надежды на возрождение.
Ну, это очень приятно. Было бы нескладно не сказать несколько слов о том, какие проекты у нас сейчас, как мне кажется, очень интересные. Мне кажется, самое такое забавное – это комплексное исследование дна океана, в данном случае моря. Речь идет о том, что мы пытаемся использовать весь набор дистанционных методов изучения океана, ну или моря, да, для того, чтобы получить какое-то представление о том, как устроено донное сообщество. Эти дистанционные методы – это гидролокаторы бокового обзора, это дистанционно управляемые видеокамеры такие, которые плавают сами, это подводная руками водолазов видео- и фотосъемка. Это какие-то эксперименты, которые мы ставим на дне, и Все вместе это вырастает в очень интересную комплексную программу, в которой участвуют и геофизики, и географы, и геологи, и биологи все вместе. И я думаю, что из этого вырастет еще и очень интересная учебная программа. Я убежден, что такие структуры в университете, как биостанция, необходимы. Они необходимы не только с точки зрения выполнения учебного плана, грубо говоря, да, необходимы потому, что биостанция – место, где студенты имеют время беседовать на разные темы с преподавателями, а преподаватели имеют время беседовать со студентами. Все-таки воспитание научных работников связано не только с сдачей какого-то набора предметов, да, это еще какой-то культурный слой. Я надеюсь, что у станции есть будущее. Я надеюсь, что университет нас будет поддерживать при обретении каких-то крупных предметов, там вроде судна. Вот вы говорили о том, что для многих студентов и тех, кто приезжали в стройотряд, биостанция осталась очень большим жизненным таким переживанием. Ну, есть сейчас такое сообщество друзей биостанции, которые как-то ее поддерживают морально и материально. Я надеюсь, что в ближайшие дни это будет трансформировано в такую официальную организацию.
Друзей биостанции.
А да? Это будет называться фонд поддержки биостанции. А кроме того, как получилось, что мы сейчас восстанавливаем электричество? Это благотворительное пожертвование центрального аппарата РАО ЕС России в размере 25 миллионов.
Что это они вдруг так расщедрились?
Там работает много людей, которые были на биостанции. Они очень нас поддерживают.
С директором Беломорской биологической станции МГУ, доктором биологических наук профессором Александром Цетлиным беседовал Александр Мартов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.